«Разница во времени». У микрофона Владимир Торц. В эти дни мы отмечаем 15-летие драматических событий августа 91 года, которые Александр Исаевич Солженицын назвал некогда Преображенской революцией. Августовского путча. Это слово сейчас употребляется все реже, притом все чаще в кавычках. И поражение этого самого путча, главным следствием которого явился распад Советского Союза. Мои сегодняшние собеседники 15 лет назад были весьма заметными политическими фигурами. Герой Советского Союза генерал Александр Владимирович Рудской в ту пору занимал пост вице-президента Российской Федерации. Член Политбюро Компартии Украины и ЦК КПСС тоже, Леонид Макарович Кравчук занимал пост председателя Верховной Рады Украины. 19 августа он сообщил о выходе из КПСС, а 1 декабря 91-го был избран президентом Украины. Тенгиз Ипполитович Сиго, с которым по моей просьбе беседовал в Тбилиси Георгий Кабаладзе, в 90-91 и в 92-93 был премьер-министром Грузии. Сначала был ближайшим соратником первого президента Звиада Гамсахурдия, а затем ключевой фигурой антизвиадистского движения. Позднее он не сработался из Шеварднадзе. А Павел Изотович Якубович, нынешний главный редактор газеты белорусского президента Лукашенко «Советская Белоруссия», в 91-м работал аж в двух местах – в прогрессивном журнале «Родник» и антикоммунистической «Народной газете». И 20 августа 91-го года опубликовал нашумевшую на всю республику антипутчевую статью «Танки не знают истины», за что был позднее удостоен международной премии за мужество в защите демократии. Мне кажется, он единственный из участников сегодняшнего обсуждения, кто после августа 91-го пошел на повышение. Но да суть не в этом. Суть в том, что я хотел у сведущих своих и чиновных собеседников выяснить, как им через 15 лет после Преображенской революции, как им видится, что она дала народу, доживающему свое народу, вскоре исчезнувшего тогда Советского Союза, и народам независимых государств, возникших на его обломках. Первым мне отвечает Александр Рудской.
Давайте вот без субъективизма, объективно, спокойно распишем все плюсики и минусы, да? То есть, что получили плюс-минус, плюс-минус. И сумма минусов будет на порядок больше, чем плюсов. Это с позиции объективности. Но, во-первых, любого, кого бы мы с вами не остановили вот на улице в России, будь это узбек, таджик, туркмен, азербайджанец, армянин, а вы все знаете, что они практически сегодня в России зарабатывают себе на кусок хлеба, да? И спросим, вот, дорогой, ты откуда? Он скажет, я вот из Туркмении или из Таджикистана. Ну вот ты стал жить лучше, чем раньше. Однозначно будет ответ хуже. Однозначно. Или давайте спросим армянина, слушай, ты вот, так сказать, горец, да, вот, что ты здесь делаешь в России? Он скажет, зарабатываю на кусок хлеба, потому что у себя на родине заработать не могу, семья надо содержать и все прочее. И если опять же скажем, ты стал жить лучше, он скажет, нет, хуже. Это мнение простых людей. И вот если ориентируется именно на мнение простых людей, не просто обывателя, а простого рабочего человека, вот это и будет объективная оценка того, что произошло. То есть люди не стали жить лучше.
Так считает сегодня бывший вице-президент России Александр Рудской. Это мнение бывшего соратника Ельцина по Белому дому 91 года и его же белодомовского противника в 93-м весьма показательно. Социолог Борис Дубин в своей недавней статье «В огоньке» на основании сопоставления данных опросов, проведенных в разные годы в ЦИОМом, сообщает, что если в 91-м году 45% опрошенных считали, что с победой ГКЧП они стали бы жить хуже, то, цитирую, среди народа образца путинского 2001 года эту оценку поддержали только 17%. Экс-президент Украины Леонид Кравчук расценивает результаты Преображенской революции 91-го года иначе. Но для начала он с легкостью, выдающий неутраченные партийные навыки, перефразирует заданный ему вопрос под себя.
Я бы задал вопрос себе таким, а могла ли она что-то дать или чего-то не дать? Ведь же быть или не быть Советскому Союзу решалось не в 91-м году, а решалось задолго до 91-го года. И то, что я проанализировал и тогда, и уже спустя 15 лет, я сделал вывод, что Советский Союз должен был прекратить свое существование. А раз должен, то вопрос ставится не так, как вы ставите. Я ставлю просто другому, поскольку его сохранить было уже нельзя, потому что Прибалтика ушла еще до 91-го года. А если из большой семьи уходит часть, то уже начинается подражание, будем говорить таким неполитическим словом или другим словом. И уже Советский Союз разваливался. Война в Карабахе, события в Тбилиси, танки в Прибалтике. Короче говоря, шло дело к развалу. Шахтеры бастуют, шахтеры требуют ограничения партийной власти. 19-я партконференция развалила партию на две части. Я был делегатом этой конференции. То есть вопрос шел не о том, быть или не быть, а вопрос шел не быть. И поэтому говорить, что, скажем, вот мы исходим из того, революция ничего не дала человеку. Ну, будем так говорить. Но тогда ставится вопрос, а надо ли было ее делать? Но она делалась не только по желанию людей, есть объективные факторы. Но, на мой взгляд, все же таки люди стали другими. Это самое главное. Я убежден, если бы у нас не было 91-го года и был Советский Союз, то у нас мобильные телефоны были бы членов Политбюро и членов ЦК. Их бы не было у вас и у меня. Ну, у меня было бы, потому что я был членом Политбюро.
То есть... А у меня потому что я живу за границей.
А вы за границей, вот. Остальных бы не было. Свобода, чувство очень емкое и очень большое, и его нельзя ничем заменить. Я смотрю, да, в Украине сейчас не лучшие времена, но когда я встречаюсь с молодежью, когда я встречаюсь с средним поколением, это новые люди, это совершенно по-новому мыслящие люди. Они читают журналы, которые раньше вообще можно было купить только в секс-шопе. Они их читают сейчас открыто, они смотрят телепрограммы, они смотрят телешоу, они спутниковое телевидение, интернет. Понимаете, да, если брать по большому счету, что 60% людей не имеют доступа к этому на территории Советского Союза и живут бедно, вот это все сразу дает новые оценки. И это плохо. Но за 15 лет, даже за 20 лет поменять на такой территории с таким количеством проблем ситуацию, это весьма непросто. Поэтому я считаю, революция дала свободу, революция дала перспективу, революция дала человеку право думать и решать, революция дала право избирать и быть избранным, революция дала право любить или не любить свою землю, революция дала право каждому человеку на веру, на церковь, каждый избирает свою церковь, веру в Бога, дала много революция. Но в материальном плане, конечно, она не могла дать так быстро, и много было допущено ошибок.
Некоторые рассуждения Тенгиза Сигуа во многом совпадают с мыслями Леонида Кравчука. Вспоминая 91-й год, бывший премьер Грузии говорит...
Ясно, что коммунистический режим надолго сохранить в Союзе не удастся. Был экономический кризис. Социальные условия на всей территории Союза ежегодно ухудшались. Крах этой системы был неминуем. После ГКЧП с космической скоростью развивались процессы. Но, к сожалению, вот дальнейшее развитие, в первую очередь, экономически, практически застопорено. Потому что неправильные программы ведутся экономические реформы.
Каков же итог 15 лет после ГКЧП?
1 января 1992 года уже образовались 15 независимых республик. Конечно, это был прогрессивный шаг. Если ГКЧП победила бы, в течение минимум 3 лет коммунистическая партия сохранила бы ведущую роль в Союзе.
Разница во времени. Август 91-го. Итоги через 15 лет. В передаче участвуют бывший президент Украины Леонид Кравчук, бывший российский вице-президент Александр Рудской, экс-премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуо, главный редактор Советской Белоруссии Павел Якубович, а также социолог Борис Дубин. Замечу, что люди, пусть не из первого, скорее из второго правящего эшелона этой партии, во многих местах бывшего Советского Союза в новой политической упаковке вновь вернулись во власть и снова на руководящих постах. Александр Рудской отвечает мне на это.
Дело в том, что они и не уходили. Ведь когда КПРФ, как ее сегодня называют, это, я вам скажу, к ним вот отношусь в сегодняшнем виде. Я не имею в виду рядовых коммунистов, а я имею в виду вот вершину айсберга. Это вот законченные проходимцы, политические проходимцы, которые приспосабливаются в зависимости от конъюнктуры и ведут себя соответствующим образом. Вспомните 91-й год. Ну вот по ЦК КПСС, и по политбюро, хотя бы из рогатки кто-нибудь выстрелил? Нет. Они просто сами разбежались. Куда они разбежались? Они разбежались, опять же, во власть, но под другим заголовком, под другим наименованием. То есть, если это был первый секретарь обкома партии, то он стал председателем Совета народных депутатов. Если это был член ЦК, член политбюро КПСС, то он стал президентом республики. И ничего абсолютно не изменилось. Как они были у власти, так они и остались. Да, те изменения, которые произошли тогда в 1991 году, если бы они повлекли за собой смену верхушки айсберга, смену руководителей высокого уровня, реальную смену, то мы сегодня жили бы гораздо бы лучше. Но если опять же вот посмотреть 91 год, и кто тогда, рискуя всем абсолютно, что есть у человека, так сказать, пытался защитить интересы народа, отстоять демократию и свободу слова, их сегодня всех выкинули за борт. Назовите хотя бы мне одного, который сегодня находится у власти.
Нет, это вы мне назовите.
Так я не назову вам просто. Их нет. Потому что их убрали. Потому что они неудобны. Потому что они боролись за демократию, за свободу слова, за демократическое развитие страны.
О возвращении во власть коммунистов и бывших коммунистов говорит и экс-премьер Грузии Тенгиз Сигуа.
Я сейчас наблюдаю очень внимательно за политическими явлениями на Украине. И там странные вещи происходят. И там произошла бархатная революция. Так ведь? Но оказалось, что к власти опять призвали коммунистов. Правда, им министерские портфели не выделили, но в парламенте довольно-таки солидная группа компартии и ведущий блок в Раде Украины с участием коммунистов.
Бывший президент Украины Леонид Кравчук о возвращении коммунистической номенклатуры во власть рассуждает иначе.
Я не думаю, что это закономерность. Если бы закономерность, тогда бы возвращения были везде и всюду. Но возвращаются, скажем, ну не все, во-первых, и не во всех странах. Но возвращаются те, которые делают выводы из ошибок, которые ушли или которых ушли. Они делают выводы, они чему-то учатся. И народ это очень хорошо видит и понимает. А так как сегодня избирает не центральный комитет людей на работу и не генеральный секретарь, все же таки, хоть и выборы плохие выборы, не часто демократические, но все же таки избирает народ, он видит человека, возвратившегося. Он возвратился случайно или возвратился через терны, через опыт, через изучение, через исправление ошибок, через покаяние, то есть через ту дорогу, которую нужно было пройти человеку, чтобы стать на виду и чтобы ему поверили. Те возвращаются.
Ну да бог с ними, с возвращенцами во власть. А управляемому ими, как прежде, простому народу, хоть где-то после августа 91-го жить стало лучше? Тенгиз Сигуа.
Я бы сказал, что не стало лучше. В чисто экономическом понятии, социальном понятии. Вот возьмем, допустим, нашу республику. Да, коммунистический режим неминуемо должен быть устранен, это всем ясно. Но по расчетам уже через 5-7 лет в бывших союзных республиках должна была быть достигнута та экономическая высота, которая была, допустим, в 1989 году. Это были лучшие показатели социалистического строя. С 89-го года, вот 90-й год уже резкое падение происходит в экономике. Вот из 15 союзных республик только прибалтийские республики превзошли тот уровень экономики, который был в 1989 году.
Достижение государств Балтии отмечает и генерал Рудской.
Прибалтику, если вот убрать, так сказать, вот весь этот негатив в отношении русскоязычного населения, ну что, можно ставить в пример.
Правда, тут же он дает положительную оценку и белорусскому варианту, оговаривая при этом, что от проблемы, ценимой им демократии, тут нужно абстрагироваться.
Возьмем Белоруссию. Опять же, абстрагируемся, да? Не будем, так сказать, делать акцент на президента Беларуси Лукашенко, да? Но Белоруссия живет. Белоруссия развивается, развиваются рыночные отношения. Да, вопросы демократического строительства есть, вопросы свободы слова есть, но к общему знаменателю, если приводить, то акцент сделан на интересы страны, то есть Беларуси и ее народа. Нравится это Западу сегодня или не нравится?
Ну а что же в сегодняшней Белоруссии? Говорит главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович.
Ну, конечно, в Беларуси среди многочисленных слоев населения, в особенности людей старшего, как принято говорить, поколения, такие ностальгирующие нюансы есть, их немало. Тем более, что времена Советского Союза, этот берег все более отдаляется, и поэтому припоминается только хорошее и связанное с хорошим периодом в личной жизни. Поэтому воспоминания о Советском Союзе у многих в Беларуси очень теплые. Но вместе с тем, я полагаю, что у новых поколений, у молодых людей, это уже почти как ледовое побоище или времена иные какие-то во времени отдаленные. Что касается результатов политических, бытовых, социальных и так далее, здесь, конечно, есть о чем поговорить, поскольку на Беларусь независимость и суверенность свалилась как огромный подарок. И фактически без каких-то усилий со стороны людей, которые желали независимости и были весьма антикоммунистично, скажем так, настроены. За это время Беларусь пережила несколько этапов. Период с такой эйфорией времен администрирования Шушкевича, затем реванша практически нетронутой старой системы. То и другое привело к последствиям, едва ли не катастрофическим для экономики, для сельского хозяйства. И очень многие такие негативные явления, характерные для практически всех, за исключением, может, Прибалтики, посткоммунистических стран, коснулись и Беларуси. Это и развал, и безработица, и криминалитет, и многое-многое другое. Но избрание Лукашенко при всей неоднозначности последующих оценок и так далее привело к стабильности. Так или иначе, в стране были восстановлены нравы и порядки, которые большинством населения поддерживаются, поскольку очень силен заряд и потенциал социальный, что, вообще говоря, по нраву большинству населения.
Так считает сегодня Павел Якубович, главный редактор «Советской Белоруссии», в августе 91-го опубликовавший самую первую решительную белорусскую антипутчевую статью. В заключение я хочу предоставить слово социологу Борису Дубину, чью недавнюю публикацию мы процитировали в начале передачи. Так что же дали 15 прошедших лет простому народу, распавшегося Советского Союза.
Очень многое придется перечислять все-таки. Если очень коротко, то жизнь стала такой, что пути назад нету. Нельзя вернуться. И большая часть нынешнего российского населения, несмотря поверх своих там партийных симпатий, вождистских симпатий и так далее, понимает, что вернуться ни в 85-й, ни тем более в 52-й, ни тем более в 37-й год невозможно. Мы там, где мы находимся. В этом смысле изменения произошли. Конечно, то, на что можно было надеяться между 87-м и 91-м годом, в большей своей части оказалось за 90-е годы растрачено. Растрачено политической верхушкой, растрачено интеллигентскими слоями, во многом потеряно теми, кто в те дни августа как будто бы даже поверил, что серьезные изменения возможны, и, говоря словами известной цитаты из Борхеса, мы можем стать другими. Борхес в свое время говорил к 150-летию Аргентины, что 150 лет назад мы приняли решение стать другими. Худо-бедно, но мы прожили эти 150 лет так, что мы сегодня другие, чем было 150 лет назад. Мы празднуем сейчас 15-летний юбилей. Может быть, еще осталось 135 лет или сколько?
Социолог Борис Дубин и вместе с ним бывший президент Украины Леонид Кравчук, российский вице-президент Александр Рудской, экс-премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа и главный редактор Советской Белоруссии Павел Якубович о последствиях августа 91 года для народа. В работе над передачей участвовал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Продюсер этого выпуска программы «Разница во времени» Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Торц.
«Свобода» в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В России в субботу начались мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине августовского путча 91-го года. В Москве акции были немногочисленны. Несколько десятков человек пришли на митинг коммунистов, немногим больше собралось и на встречу защитников Белого дома. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора обвинил Израиль в нарушении перемирия и заявил о намерении поднять этот вопрос в ООН. В ночь на субботу израильские силы вступили в столкновение с боевиками группировки «Хезболлах». В бою погиб израильский солдат, двое были ранены. Израильская армия заявила, что пытается перерезать пути поставок оружия боевикам из Сирии и Ирана. В Германии арестован один из подозреваемых в попытке терактов 31 июля, когда в двух поездах в чемоданах были обнаружены взрывные устройства. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В камере хранения Финляндского вокзала оперативники нашли икону в серебряном окладе «Святой Александр Невский» в молении. Это 25-й найденный экспонат из более чем 200 украденных предметов. Состояние эстрадного исполнителя Авраама Руссо, на которого в ночь на субботу было совершено покушение, остается стабильно тяжелым. По словам его менеджера Анны Исаевой, Руссо сделаны две операции, он потерял 2 литра крови. Идет поиск напавших на певца. В результате взрывов на складах боеприпасов в Запорожской области легко ранены 6 военнослужащих. Взрывы произошли после того, как пожар, возникший в результате возгорания сухой травы, перекинулся на площадку, где хранились снаряды. На востоке Афганистана, в провинции Кунар, в бою погибли 3 военнослужащих сил международной коалиции. В Крыму в драке между местными жителями и отдыхающими из России погиб 1 человек, еще один был тяжело ранен.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Неужели, Анатолий Иванович, Россия сделается страной эмигрантов? Так начинается это письмо. Это уже происходит на наших глазах. С одной стороны, вроде ничего страшного. Соединенные Штаты Америки созданы сбродом со всего мира. Соглашусь, что как раз поэтому они и стали единственной на сегодняшний день сверхдержавой. И не случайно нигде так хорошо не чувствует себя человек любой нации, как в этой Богом благословенной стране. А с другой стороны, все мое естество протестует против нашествия в Россию чужого и чуждого ей элемента, продолжает автор. Надо готовиться в исторически ближайшее время прощаться с Дальним Востоком и с большей частью Сибири. Да разве только с ними? Куда ни посмотри, пустыня, безлюдье, даже недалеко от Москвы. Ведь эти пространства не будут вечно пустовать, Анатолий Иванович. Заселять их будем не мы, русские. Мы разучились размножаться. И Путин своим денежным пособием по случаю рождения 2-го ребенка не научит. У вас есть соображения на сей счет? Если нет, то о чем тогда вы, извините, и такие, как вы, вообще соображаете? Владислав Ардарин, Архангельск. Ну, Владислав, начали так широко, а свели все с такой малости, как мои и чьи бы то ни было соображения об умножении русских, как будто от них, не от русских, а от моих соображений об их будущем, что-то зависит. Что я могу, так это разве что посоветовать вам вспомнить, что слова «эмигрант», «иммигрант», «мигрант» в переводе на русский язык звучат не так уж непривычно и страшно для русского уха. «Переселенец», «пришелец», «гость». Даже слова «отходник» и «землепроходец» я бы включил в этот ряд. Да и «целинник», между прочим. Еще есть слово «беглец». Беглецами то как раз и заселялись на протяжении веков чужие или ничейные пространства, которые теперь называются русскими. Бежали от власти, от непосильных податей, сбивались в шайки разбойников, отчаявшись прокормиться возле земли и скота. Остальные, в свою очередь, бежали уже от этих шаек, а не только от власти. И всюду, и везде рэкет, 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 или, опять же, по-русски, вымогательство, поборы, вымогательство и поборы. Мы не знали такого слова «рэкет», пишут на радио «Свобода» уже 15 лет, как будто дело в слове. Письмо из Подмосковья. «Беспокоит то, что творится в нашем обществе, особенно среди молодежи. За воротами нашего садового товарищества вижу такую картину. Едет черная «Волга», в ней компания пьяных подростков. Навстречу идут 2 азиатов, строительных рабочих. «Волга» загораживает им дорогу. Выходит подросток, в кавычках, лет 20, совершенно ожиревший, глаз не видно, и начинает кидаться в них пустыми бутылками. Другой достал что-то вроде пистолета, третий — монтировку. Несчастные убежали. Я зашел к родителям одного из нападавших. Как можно так? Ведь не будь свидетелей, могли бы забить ни в чем не повинных людей. Родители отвечают: да, они хорошо, но от них только наркота. От кого? Разве не ваш сын и его дружки торгуют наркотиками? Это же все знают. Ответ: все равно пусть эти черные убираются. Это становится обычным делом, нападают на негров, на других иностранцев и инородцев. А вот кавказцев боятся, пишет Александр Петров из Московской области. Я думаю не об этих уродах из Черной Волги, а об авторе письма, пожилом, судя по почерку, человеке. Как назвать его поведение вплоть до письма на радио «Свобода»? Можно цивилизованным, можно западным, можно христианским, можно просто человеческим. Можно, между прочим, назвать его и коммунистическим. Коммунисты из самых доверчивых и искренних, кристальных, как говорилось, тоже были способны на такое поведение, вплоть до того, правда, что году где-нибудь в 20-м такой коммунист в соответствии с духом революционной законности мог бы этого толстяка и пристрелить без долгих разговоров, в том числе и за торговлю наркотиками, а не только за российское отношение к представителям трудящихся Востока. Пишет господин Чугунов. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Постоянно вас слушаю по радио. Сейчас вот читаю в интернете. Хотел обратить ваше внимание на так называемый Европейский суд по правам человека. Сколько надежд у россиян было на этот суд. И все это оказалось блефом. Оказалось, что это никакой не суд. Даже наши российские суды он переплюнул. У нас какая-никакая публичность, но есть. А там никакой публичности. Прокомментируйте, пожалуйста, общее состояние европейского псевдосуда. Чугунов. Сначала я прокомментирую общее настроение части наших слушателей. Оно отражается в таких, например, отзывах одного жителя России о членах Европейского суда и о служащих этого учреждения. Куча разных болванов. Бессердечные нелюди, этот прожженный подлец, заседающий в Европейском суде и прикидывающийся дураком, это паскудная Брейди, паскудник Ковлер, разрешите мне называть Европейский суд подлецом. Смысл своей борьбы он определяет следующим образом: как вздернуть Европейский суд? Как видим, вечное недовольство начальством быстро переносится на международные организации. К этому прикладывает руку не только российская история, но и российская пропаганда. Чем больше яду выльем на Европу и Америку, тем меньше его останется у нашего народца на Евразию, на Москву, на Кремль. Такой угадывается расчет, по-моему. Не совсем, надо признать, безосновательный. Но многие россияне и без своих пропагандистов знают, как им быть. Такие организации, как ООН, ЕС, ПАСЕ, Европейский суд, ОБСЕ, не говоря уж о НАТО, они давненько включили в число своих начальников и поносят их, как мы слышали, с упоением. Псевдодемократия, псевдосуд, псевдопарламент, псевдоправа человека. От этих псевдо рябит в глазах. На очереди, думаю, вселенское начальство. Звучать будет так: псевдобог или псевдобольшой взрыв. Псевдоангелы, псевдорай, псевдочистилище, а может быть и псевдовселенная. Остается без ответа только один вопрос, вернее два. Если все там сплошное псевдо, что же вы туда все обращаетесь и обращаетесь? А многие так только о том и мечтают, как бы туда переселиться. И как же так получается, что люди там все лучше и все дольше живут? Хотя если послушать кое-кого из них самих, так завтра все помрут от дурной пищи и воды. Не удивлюсь, господин Чугунов, если в Европейском суде скоро изготовят болванку примерно такого содержания и будут по ней отвечать на жалобы из страны СНГ и бывшего соцлагеря. Уважаемый господин такой-то, направляя нам свою жалобу, вы пишете, что в вашей стране суды отличаются не в пример нам публичностью, справедливостью и другими достоинствами. Мы рады за вас и за ваших соотечественников. Не сомневаемся, что в скором времени это приведет к заметному сокращению числа жалоб, поступающих из вашей страны в Европейский суд и другие международные организации. А если серьезно, господин Чугунов, то из всего, что мне известно про этот суд, можно сделать вывод, что свое дело он все-таки знает. У него немалый авторитет, на его решения ссылаются суды разных стран, в том числе России и Украины. Украины чаще, чем России. Про Белоруссию промолчим. Мне, например, сразу вспоминается одно мудрое решение по жалобе некоего политика, кажется, словацкого, на то, что Отечественный суд не защитил его от разнузданной критики в печати. Суд постановил, слушайте, господин Лужков, что политик не должен быть таким обидчивым, как обычный гражданин. Политик должен терпеть обидные для него публичные высказывания, а не бежать в суд каждый раз, как услышит про себя что-то, что ему не нравится, как упомянутый Лужков, выигравший бесчисленное количество исков в судах, естественно, в московских, и в обстановке той публичности, которую господин Чугунов ставит в пример Европе. «Уважаемый Анатолий Иванович, — говорится в следующем письме, — я писатель районного масштаба. Это значит, что я все-таки больше читатель, зритель, слушатель, чем писатель. К писателям даже областного масштаба, не говоря о столичном, я отношусь с почтением, завистью и ревностью. Я к ним все время придираюсь, но вы меня, уверен, поймете и простите, если дочитаете мое письмо. Включаю не так давно телевизор. На экране писатели и философы. Писатели московские, я один философ, лондонский житель. Очень высокий, худой, все время вскакивает, ломается. Я, объявляет, враг этики. Но это полбеды, Анатолий Иванович. Тема передачи «Хлеб в русской литературе». Ведущий тоже писатель. И он приглашает своих собеседников обсуждать сакральные коннотации указанной темы. Перед ними многомиллионная аудитория. Вот так они ее уважают. Это русский народ, их народ. Вот так они к нему относятся. Вот такие в нашей интеллигентной, в кавычках, среде коннотации. С уважением, Николай Новиков. Я заменил фамилию этого слушателя и не указываю городка, где он писательствует в районной газете. Вдруг он не предназначал свое письмо для обнародования. Тогда ему будет неприятно, что его на весь мир назовут, пусть и с его собственных слов, писателем районного масштаба. Хорошо, что он представился именно так, иначе я бы не огласил его письма. Передача ваших письма не для писателей. Но для районного масштаба можно сделать исключение. Если судить по содержанию письма, Николай Новиков – настоящий писатель. Чехов уподоблял писателей собакам. Есть собаки большие, есть маленькие, но каждая обязана лаять. От себя я бы добавил лаять, а не, скажем, кукарекать или шипеть. Так вот, Николай Новиков в своем письме не кукарекает и не шипит, а лает, чего нельзя сказать об участниках передачи, которые его возмутили. Не могу, кстати, представить себе, чтобы Чехов, беседуя даже с директоршей Ялтинской гимназии, донимавшей его своими посещениями, употребил выражение «сакральные коннотации». Он даже в письмах, даже первейшим литераторам и ученым России не позволял себе ничего подобного. А о ломаках, которые не могли словечко молвить в простоте, о декадентах, высказался однажды так, что мы вот и через 100 лет со смаком повторяем. В арестантские роты надо, мол, отправлять этих подлецов. В прошлой передаче я прочитал письмо Антона Афанасьева. Он резко осуждал Запад за предательство русского народа. Предательство выразилось в том, что Запад, мол, помогал Горбачеву, Ельцину и помогает Путину, иначе русский народ давно покончил бы, мол, со своей бюрократией и встал на путь процветания. Встречаются в почте «Радио Свобода» и такие письма. Мысль о духовном превосходстве советского человека над западным была позаимствована у старых русских антизападников. Сегодня она возрождается в первозданном виде. Повторяют, не мудрствуя, старинные словеса. Запад плох, потому что он Запад. Но можно услышать и нечто неожиданное. Запад плох, потому что якшается с нашими правителями. Да, обычно за границу обвиняют во вмешательстве в российские дела, а некоторые наши слушатели в попустительстве российских правителям. В общем, так противоречиво ведет себя весь незападный мир. Один американец сказал по этому поводу: «Хрен вас поймет. Утром вы кричите, не лезьте в наши дела, поганые янки, а вечером скулите, почему не вмешиваетесь, не наводите у нас порядок». И среди самих американцев давно существует два мнения. Одни говорят, что надо обо всех за пределами штатов забыть, пусть хоть с кашей друг друга едят. Другие возражают: «Да нет, так нельзя, люди все-таки, их жалко. Да и мы сами можем пострадать от их нехороших привычек и забав». Вечным попустительством хозяевам Кремля Запад показал Антону Афанасьеву все свое лицемерие, мнимость своей приверженности правам человека и прочим высоким ценностям. Я сказал в связи с этим, что в таком случае Антону и его единомышленникам остается создать свои ценности и блеснуть ими. Если Россия, вооруженная этими ценностями, догонит и перегонит Запад, то он, глядишь, пойдет по ее евразийским стопам. «Никак не ожидал от вас такого ответа», — пишет господин Афанасьев. «Да вы циник, Анатолий Иванович. Бывает сладкими яд и горькое лекарство. Ну что ж, долгое время пил сладкий яд, изливаемый радиостанцией «Свобода». Теперь спасибо за горькую правду, очень отрезвляет. Думаю, что ваш комментарий к моему письму способен окончательно отрезвить не только меня одного, но и еще многих из тех, кто его услышит». К своему письму Антон приложил стихи японского поэта: «Был пленен луной, но освободился, а вдруг тучка приплыла». Вот такими бывают разочарования в радиостанции «Свобода», как в женщине. Это огорчительно, но утешает то, что и очарование было таким же, как женщиной. Хотя нет, я, пожалуй, много на себя беру. Антон разочаровался, как мы слышали, еще в прошлой передаче, не просто в радиостанции «Свобода», а во всем Западе. Подобно своим соотечественникам, московитам 17 века, теперь считает его порождением дьявола. Но отсюда следует, что и Западом, и демократическими ценностями он был очарован как женщиной. То есть, не побоюсь этого слова, безрассудно. Кто же любит женщину рассудочно? Вот тут и объяснение всего происшедшего. Многие, очень многие в России любили западные ценности такой любовью, не рассуждающей. Какая была любовь, такое и разочарование. Как полюбили, так и разочаровались. Легко, в раз. Занятна выдержка из японца в письме Антона. Неизбывно повышенная эмоциональность русского человека. Одних западных людей она с непривычки умиляет, других раздражает. Третьи спокойно ее исследуют, разбирают, употребляя такие обидные для русских иностранные слова, как инфантильность, то есть недорослость, наивность. Наивность значит неискушенность, неопытность. Все это от многовекового неучастия в делах правления. Власть не считается с людьми, они не считаются с властью, не входят в ее положение. Отсюда самые странные, дикие или детские понятия о том, что власть может, а что не может. Это же надо сравнить свое сугубо русское очарование, разочарование в Западе, в миллиарде человек населения Земли, в золотом миллиарде, с поэтическим очарованием, разочарованием в женщине. «Был пленен луной. Русь моя, жена моя». Человек, который ругает Запад за потакание правителям России, должен все-таки дать себе отчет в том, чего он хочет. Конкретно, чтобы Запад, не обращая внимания на все телодвижения Горбачева, Ельцина, Путина, по сей день продолжал холодную войну, получается, что так. По-другому просто невозможно истолковать нападки того же господина Афанасьева на Запад и его лидеров. Но холодная война уже тогда, 20 лет назад, могла в любую минуту смениться горячей, ядерной. Мир висел на волоске. К сегодняшнему дню с жизнью на земле уже могло быть покончено. Как же надо ненавидеть свое начальство, чтобы не задумываться об этом? И как же надо преувеличивать роль начальства в истории? И как же мало надо знать о вещах, о которых столь смело судишь? В действительности ведь Запад с первых горбачевских и до нынешних путинских дней относится к московским правителям и режимам весьма и весьма сдержанно. Если бы Запад дал России хотя бы столько, сколько Польше, российские дела могли бы пойти значительно лучше. Ельцин до сих пор жалуется на недоверчивость и скупость американцев. Он по-своему прав, но правы по-своему и американцы, которые всегда говорили и говорят одно: будете делать настоящие демократические реформы, будем помогать. Господин Афанасьев, впрочем, не остался без поддержки, а соответственно без новых моих недругов. Вы, Анатолий Иванович, просто нагло ломитесь в открытые ворота, когда пытаетесь что-то возразить нам, утверждающим на основе собственного опыта, что понятие «западная свобода» не отражает западные реалии. Ваш слушатель прав. Это миф. Западные разговоры о свободе — лицемерие, байки для простаков, пишет госпожа Свистунова из Крыма. Если бы было так, как она пишет, то качество жизни золотого миллиарда было бы сейчас на уровне России, если не Узбекистана. Это всегда забывали и продолжают забывать все хулители Запада. От боярской оппозиции времен Петра Великого до тех нынешних слушателей радио «Свобода», что разочаровались в евроатлантизме. Существует мерило. Отношение Запада к его ценностям можно измерить с точностью до цента. Ценности Запада – это его ноу-хау. Это механизм, который позволяет золотому миллиарду жить так, как он живет. Чтобы установить, работает ли этот механизм, не обязательно ехать на Запад. Не обязательно даже интересоваться политикой. Достаточно просто признать очевидную истину, что без упомянутого ноу-хау не было бы известных достижений Запада. На заре советской власти Ленин не совсем осмотрительно сказал страшную для убежденных коммунистов вещь. Он сказал, что в конечном счете лучшим окажется тот общественный строй, который продемонстрирует высшую производительность труда. Для того, чтобы пользоваться этой ленинской методикой, не обязательно кончать даже школу, не говоря об университетах. Уже человек палеолита знал, у кого лучше ладится дело, у того и надо учиться. А впрочем, в конце советской эпохи, когда мне, бывало, надоедали тогдашние евроскептики, я отвечал: а мне плевать, какая демократия на Западе, подлинная или мнимая. Я хочу, чтобы в моей стране она не была мнимой. Когда советский правящий слой понял, что соревнование с Западом никогда не будет выиграно, он стал вдалбливать советским людям мысль об их нравственном превосходстве. Народ на эту уловку мгновенно откликнулся анекдотом. Некто съездил за бугор и рассказывает, как там живут. Все есть, никаких очередей, у каждого машина. Потом спохватывается и добавляет: зато морально тяжело. Начитаешься писем вроде тех, что вы сегодня слышали, а потом вдруг попадется одно, которое ударит тебя как током. Такое, например: без фамилии автора, без адреса. Нужно покрасить оградку у мамы, фотографию надо бы заменить. У бабушки крест подгнил, обломался, стоит с кривизной у оградки. Дверь калитки поправить. Работы немного. Как же мне время и деньги найти? Сделать-то нужно. Это же память. Мама подарила нам жизнь. Здесь в письме точка и неразборчивая подпись. Другой бы проклял за такую жизнь не только маму, а самого Господа Бога. Уж Кремлю-то наверняка досталось бы. А этот человек не позволяет себе такой суетности. Писал наверняка сразу после того, как побывал на кладбище. Оно его и настроило на правильный тон. Письмо из Москвы. Не далее, как на прошлой неделе, я забирала из больницы одну знакомую. Ее положили почти официально, по полису. А денежки потом отдельно врачу отвезли. 60 000 рублей. И спасибо ему большое. Без знакомства не взяли бы денег, но и в больницу бы не взяли. Другая знакомая, пожилая и тяжело больная дама, первый раз попала в больницу с чьей-то подачи, причем в больницу в двух шагах от ее дома, к которой она приписана. Там ее облизывали нежно, подлечили. Через полгода сказали: опять приходите. Через полгода там другой врач оказался. А она не сообразила, пришла как положено, с направлением, плановая госпитализация и т.п. Никто ее лечить не стал, с температурой прямо и выписали. Теперь через пару месяцев ей опять надо туда же, так она собирается за деньги ложиться. А больница, между прочим, шикарно отремонтирована, стекло и пластик. Даме там очень туалет понравился. Я, говорит, в таком шикарном туалете никогда не бывала. Охрана со всех сторон, пропуск посетителям полчаса выписывают. Главврач на Мерседесе ездит с хамом-шофером. Такие дела, дорогой Анатолий Иванович. Не знаю, что сказать в связи с этим письмом. Может быть, то, что говорит один замученный зэк надсмотрщику у Солженицына. И ты будешь помирать. Помирать будет и этот хам-шофер, и даже его хозяин. И даже Мерседес превратится, в конце концов, в груду ржавого железа, если не пойдет в переплавку раньше. Для меня важнее другое. Я лично знаю врачей, и серьезных врачей, и на должностях немалых, с десятками подчиненных, которые не берут взяток. Неподчиненные не берут. С ними, наверное, случается. А эти врачи... Лично знаю таких, и даже близким родственникам не делают бесплатно обследований, а они сейчас не дешевые. Одного такого знаю в Москве, одного в Киеве, одного в соседнем селе. Это мой друг доктор Иванов. Правда, у него в подчинении не десятки человек, а четверо, включая уборщицу. В жизни не встречал такой чистюли, между прочим. Такие и спасают честь человечества, имею в виду и уборщицу Нину. Честь человечества вообще спасают единицы. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Ваши письма». У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. «Радио Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдата необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585. Говорит